Ну вот я не знаю, как в месседжах звук выключить на Маке, потому что вот сейчас даже надо было срочно написать что-то супруге, спросить, и это тут же отобразилось на записи, вот тут же. Как эти звуки?
Ты не можешь просто нотификации отключить все?
Да, наверное... О, play sound effects. Все, вот, нашел. Там в сеттингсах было, конечно. Конечно, надо было просто покопаться. И вы уже, дорогие слушатели, догадались. Дмитрий в студии. Но! Сегодня еще и Глеб есть. Глеб, давай тоже скажи.
Привет всем. Ровненько я не заходил.
Да. Так заметно, действительно, не захаживал. Ну вот, здравствуй. У меня сегодня разное есть, но самое интересное — это то, что у нас экспериментальное вещание в лайве в Клабхаузе. Пока я это вообще нигде не публиковал, поэтому... Да, Дмитрий вот явно хотел что-то спросить.
Не, у меня просто вопрос, тебе работает Клабхауз? Я сейчас попытался открыть, и у меня пишут ошибка серверов, и прочие какие-то ошибки вылазят постоянно, ничего не грузится внутри.
Не, у меня все нормально, прям вот все заработало. Иванка, супруга, даже зашла, вот сейчас сидит, слушает нас. Насколько это вообще возможно, я не представляю. С другой стороны, мы просто тут делали тестовое вещание в Non-Intuitive Beat, англоязычном подкасте, и нам там постоянно заходили люди и отваливались. Мы так смотрели, может, мы пургу несем. Потом кто-то таки написал: слушайте, только вот тебя слышно. Тебя, в смысле, меня, а почему-то других не было.
Это вы через Клабхаус или через что-то еще вещали?
Вот мне сейчас опять ответили, что только меня слышно. Да, похоже, к сожалению, есть такая замануха. Почему-то Родкастер, похоже, не выводит... не выводит компьютер на телефон. А поскольку я вас слышу через компьютер, и он это не выводит на телефон. Ну и, короче говоря, в результате вот, слышно только меня, получается, в Клабхаусе.
Ну ты просто его положи рядом с наушником. Как-нибудь так. Колхозным методом.
Богатая идея, да. Ну, на самом-то деле, в принципе, мы можем созваниваться через Клабхаус, и тогда все будет нормально.
Ну, это тоже видео там нет, это только телефон и микрофон подключить к телефону, это тоже такое занятие.
Да. Короче говоря, не знаю, что с этим делать.
Все просто, смотри, в соседней комнате включаешь колонку, кладешь рядом телефон и подключаешь ее к нашему миту.
Богато.
Сомневаюсь, что там качество передачи звука в Клабхаусе сильно высокое.
Да. И, кстати, нет, вот Иванка мне говорит, что на самом деле очень тихо слышно кого-то еще. Это, скорее всего, действительно слышно через мои ухи, а не, скорее всего, микрофон тихо-тихо слышит то, что из компьютера выходит, поэтому всех слышно.
Хорошо, у меня главный вопрос. Ты разрешил Клабхаузу доступ ко всем твоим контактам?
Да, конечно. Но что делать? Ну, как бы, а как?
Меня до сих пор удивляет, что Apple не приделал API какой-то туда. То есть к фотографиям есть, а к контактам нет. Что-то типа разрешить доступ там к 5 контактам. Я теперь думаю, а как его можно как-то хитро обмануть? Ну, не знаю, там, выгрузить контакты, дать доступ, загрузить их обратно.
Да, я не знаю, конечно. Но а что поделать? Короче говоря, да, дал им доступ к контактам, конечно. Ну, вот так теперь будем жить, будем смотреть. Ладненько. У меня список тем разный, и все они относительно маленькие, но разные. Есть, наверное, парочка, с которых хотел бы начать, две, а потом можем говорить о чем угодно. Первое — это подстава со стороны Яндекса. Яндекс нанес удар в спину просто, вот где не ожидал.
Никогда такого не было.
И вот опять, да. У Яндекса есть прелестнейшая фича, которую использую десяток лет, наверное, уже, может, чуть меньше, пересылка имейлов. И почему эта фича полезная? Потому что Яндекс один из немногих провайдеров, которым более-менее я доверяю, что он еще лет 10 будет around, который поддерживает кастомные домены. Поэтому Вячеслав@ковалевский.com у меня на Яндексе.
Погоди, то есть пересылка с твоего кастомного домена в Яндекс.Почту или куда-то из Яндекса?
Из Яндекса. То есть у меня Gmail обычный, который умеет отправлять от имени моего кастомного e-mail, но Gmail не поддерживает кастомный домен. Поэтому...
Понял.
Вот. И Яндекс...
Не, он поддерживает, но за какую-то мзду.
Ну, скажем так, если брать бизнес-подписку, в бизнес-подписке есть кастомные домены. Но да. Это, да, это оверкилл такой дикий. И все было относительно нормально, вообще хорошо. Никаких проблем у меня не было. И вдруг Яндекс без объявления войны в какой-то момент по-тихому перестал пересылать спам. Вот mm-hmm. перестал пересылать, и все. А в спам у него, зараза, попадает, ну, наверное, процентов 70 моих имейлов. Вот я не знаю, что у них за фильтр.
Так.
Да.
А ты не можешь настроить фильтр не пересылать ничего в спам?
Вот, я с этим играюсь. Там есть, я нашел возможность сказать, все, что в спам попадает, переводи в входящий. Вот есть такая фича. Однако пересылка работает только на те письма, которые напрямую попали во входящий. Все, что, например, вот ты руками даже зашел, сказал, это не спам, оно перенеслось во входящий, все, он это трогать не будет, он это не пересылает. И конкретно к пересылке не работает к прошлым письмам. Нельзя зайти и сказать, вот пересылка, чтобы к прошлым письмам работала. Опять же, к прошлым это он ко всем применит, а не только к прошлым, которые не были пересланы ранее, поэтому вот вообще никак.
У меня, кстати, похожая система, только я вместо Яндекса использую Zoho, что, мне кажется, менее надежная контора, но вот так вышло. И у них, кстати, по-моему, работает. У меня иногда бывает, что какое-нибудь письмо редко, но упадет туда в спам. Uh-huh. Я захожу, кликаю не в спам, и оно мне доходит куда надо. До Gmail.
А Zoho это вообще о чем? Они платные, бесплатные или чего это?
Ну, email у них бесплатный. У них там много всяких инструментариев, типа документов, туда-сюда. Это какая-то индусская контора, я даже не знаю, не могу ее советовать. Я не живу, так получилось, и пока с нее не ушел.
Понял. Ну, я вот смотрю, а куда, собственно, податься, и вариантов особенно нет. Я, правда, думаю пойти сделать или бизнес-подписку на G Suite, или, на самом деле, если бы я заранее знал, что мне придется съезжать, у меня же есть бизнес-аккаунт, но он для Ковалевский.академи. И в бизнес-аккаунте можно, на самом деле, сделать синонимы, где у тебя будет два имейла абсолютно одинаковых на разных доменах, и, в принципе, если бы я сказал, что у меня Ковалевский.ком привязан к бизнесу, то все было бы нормально. Но поскольку я не думал их миксить, у меня такой проблемы не было, к ним уже подвязаны разные Google Cloud проекты. И у них, зараза, невозможно объединить два домена, вот просто нельзя. Чтобы объединить, тебе нужно один домен закрыть с точки зрения организации, поудалять все GCP-проекты, создать заново организацию с этим доменом. В момент создания ты можешь сказать, что это синоним вот той другой организации. То есть мерж организации, он невозможен.
Потрясающий способ замоделить данные таким образом.
Ну да. Ну и как бы все, и вариантов, да, покупать еще одного юзера и платить за одного юзера за это. И там есть, конечно, плюшки, которые другие будут приятные. Вот, например, приятно же, что смогут наконец-то высылать гугловые календарные инвайты на кастомный домен вместо непонятно чего, бо сейчас это у меня проблема.
На гугловые? А, сейчас ты на гугловые, а так... Слушай, они не могут высылать... инвайты на обычную почту, чтобы они приходили как ссылка какая-нибудь.
Да, но проблема в том, что если они в инвайте, она приходит как ссылка, все нормально, но проблема в том, что когда тебе приходит инвайт, там же у Гугла есть возможность его заэксептить, а для того, чтобы заэксептить, у тебя должна быть учетка Гугла. То есть ты нажимаешь, он тебе говорит, о, давай ты автентифицируешься на Google календаре, твой кастомный домен никакого отношения к этому не имеет, ты автентифицируешься каким-нибудь своим Gmail, и говорит, слушай, инвайт на другой email был. Типа, не-не-не-не-не.
Интересно. Слушай, я теперь подумал, а у Ипла не будет так работать в календаре? Ведь у Ипла ты любой можешь email использовать для авторизации в системе. И календарик вроде как на этот email висит.
Не совсем. Там у Ипла тоже эта проблема. Фишка в том, что если тебе нужно календарь просто добавить в свой календарь, все работает. Проблема начинается, когда ты хочешь ответить на этот календарь, сказать да, заакцептить или нет.
Я понял.
Вот. И с iCloud ровно та же фигня. Если ты добавишь CSV, и он будет выслан другому пользователю, то заакцептить формально ты его никак вообще не сможешь, потому что ты не можешь заавтентифицироваться от имени того пользователя. Вот. Единственное, что радует, они хотя бы не запрещают высылать инвайты, потому что можно было бы выслать инвайт, и я бы даже не знал, что я его получил, потому что он где-то бы там проверял, что у нас такого пользователя нету, и даже не доставлял бы мне инвайт. Тогда, в принципе, было бы плохо. Вот, ну, как-то так. Короче говоря, печально. Печально, я теперь каждый день сижу в спам Яндекса, проверяю и почту, и как бы, ну, мне это не нравится по понятным причинам. Да, это была первая тема, и вторая тема, которую я хотел поговорить. Хотя, нет, я, наверное, вторую тему на потом оставлю. Давайте я дам микрофон, может, у кого из вас есть чего интересного рассказать. Вон, Дмитрий, PlayStation 5 уже давно живет, уже ты все игры переиграл, которые можно? Все три или сколько их там сейчас есть?
Да если бы я играю во все то же, что и раньше играл, сетевое. Ничего не выходит. Тут была история забавная, я не знаю, рассказывал, не с контролом. Контрол вышел на PS4, потом, когда вышло PS5, они сказали, а вы знаете, все, кто купил, мы вам не дадим версию для PS5, вы должны нам еще занести денег, какой-то там Ultimate Super Edition, который стоил там чуть ли не 60 или 70 долларов. Вот. Это было в ноябре, а в феврале ее начали раздавать бесплатно. Ну, то есть, представляешь, как обидно было людям, которые заплатили там, а через пару месяцев она выходит бесплатно совершенно.
Это мне прям напомнило, как Tesla в какой-то момент сказала, все, теперь Tesla 3 на 5 тысяч дешевле. И люди прям восставать вышли, под завод Tesla ходили.
Ну да, ну слушай, многие магазины, они же делают как, что если в течение 30 дней цена понизилась, ты можешь попросить размен вот этот. Как бы неудивительно. И в данном случае не знаю, почему они не вернули просто деньги тем, кто ее уже купил.
Ну... Как это, я помню, когда люди жаловались на MacBook 16 гигабайт, пародийный аккаунт в Твиттере Тима Кука написал, что 16 гигабайт — это на 16 гигабайт больше, чем вы все заслужили. Так что вот, это же было за право владеть машиной на 2 дня раньше. Ну, Tesla, да, и на 2 дня раньше остальных. Это вот оно. Хорошо, хорошо. Я тут, кстати, Дмитрий уже рассказывал, но расскажу еще в эфире. Я 100% все, принял решение, беру Xbox. Беру Xbox. Ну, как принял решение? Вот когда-то в будущем, когда его можно будет купить, я действительно возьму Xbox. Как-то я понял, что мой паттерн разных провайдеров контента, которые использую на телевизоре, он еще и здесь хорошо работает. У меня всегда в единицу времени есть одна подписка. На HBO или на Netflix, или на Hulu или еще на что-нибудь. И вот я там раз в полгода его беру, меняю, и за полгода или год столько всего накапится в других местах. И я понял, что на Xbox накопилось много игр, которые я не играл из прошлого. Вот Halo, Gear of War, да, или как там, Gear of War, да.
Слушай, ну тут, знаешь, с ними проблема, что не все эти игры старятся хорошо. И будет такая ситуация, что у тебя вот выходят новые классные, красивые игры, а ты там будешь играть в игру 5-летней давности, которая уже выглядит не очень, и играется не очень. Вот, и тут такая же может быть проблема.
Ну, да, но Gear, Halo и Flight Simulator, они все в линейке анонсированы новые. То есть есть старые, но у них все три анонсированы.
А, я понял. Тогда да, имеет смысл. Тут вообще какой-то происходит этот ремейки на ремейках. Тут анонсировали Diablo 2 ремейк.
Really?
Современный. Да. Я, кстати, очень рад, потому что я ее пропустил когда-то, когда вот было время. А сейчас у нее уже играть в старую, ну, как-то и не хочется. Она выглядит плохо, она работает плохо. А новую, я подозреваю, вывестят под консоли, и можно будет спокойно играть на консоли, а не сидя за компом.
Ну, хотелось бы. Кстати, я тут недавно на PS4 прошел какой-то третий, или да, что там вышло, я уже не помню. Ну,
третий, скорее всего.
Наверное. С супругой поиграли, он кооп, поэтому там можно вдвоем побегать, вот это вот все. Я тут, кстати, недавно договорился же со своим летным инструктором наконец-то на тренажере полетать. У нас там есть крутецкий тренажер в академии стоит, и можно прийти его забукать, полетать. И я еще не летал на тренажере, но на неделю забукаю, чтобы вечером поехать, там первый раз нужно с инструктором. Он весь разухабистый, а под низом внутри X-Plane. Вот они поставили туда X-Plane 10, настроили его, затюнули, и вокруг просто хардвар самолета поставили. А, прям...
Он прям это, качается, когда ты поворачиваешь, наклоняется? Или только экраны?
Только экраны, не такой.
Ну, это можно и дома.
Почти, да. Ну, конечно, все-таки, когда у тебя физические другие педали, вот это вот все хуже немножко ощущается. Ну да, можно и дома. X-Plane, он и в Африке, X-Plane, поэтому да. Вот, как-то так, как-то так. Тут, кстати, меня в Твиттере спросили, сильно ли помогает тренажер домашний при полетом, и прям да. Хочу ответить, что чем дальше, тем больше. Это прям классная штука. Если учитесь летать, крайне рекомендую, но будьте аккуратны. Нужно понимать, что учить можно, а что учить не надо, потому что оно там совершенно неправильно работает, совершенно не так.
Я так на этом, на симуляторе учился дрончиком управлять. То есть, когда он приехал, я уже примерно понимал, что как. Все равно он у меня первые разы там бился о стены, потолок, но хоть с пониманием, почему он ударился.
Так расскажи о дроне, что за дрон? Это я-то знаю, а вот все наши слушатели, они-то нет.
А, у меня появилось, ну, давно уже хотелось желание попробовать эти... даже не желание, я видел видео, как летают дроны от первого лица, люди там гоняются, гонки или какие-то акробатику делают. Мне все это очень нравилось, захотелось попробовать. Я пошел, окунулся в этот мир, записался на телеграм-чатик, на какие-то форумы зашел. А там, естественно, люди, знаешь, такие уже матерые, углубленные в вопрос обсуждают, какой тип лопастей, из какого материала лучше клеить, там, и так далее. Ну, то есть какое-то очень совсем глубокое. А мне хотелось попробовать, понравится или нет, но я никого не знаю. Я хотел набор для чайника, типа, дайте мне что-то, чтобы я мог сразу нажать на кнопку и попробовать, и чтобы быстро понять, типа, нравится, не нравится, и желательно за минимальные деньги. И на деле оказалось, таких наборов вообще почти нет. То есть я нашел ровно два, про которые говорят. Один из них подороже, другой подешевле. Я вот взял самый дешевый, который 150, даже 140 стоил, и там еще 20 доставки из Китая. И это прям вот идеальная штука для новичков. То есть чехол, который можно с собой унести, там такой с ручкой удобный. В нем контроллер, похожий на геймпад там от консоли. В нем очки с экранчиком. В нем маленький дрон, буквально там 8x8 сантиметров, очень легкий. Две батарейки к нему сменные, ну и какие-то провода, там какие-то аксессуары, мелочи. Ну, инструкции, само собой. Мне это реально очень клево. То есть он уже запарен, то есть он уже настроен, он уже вот сделан, типа, как для новичков. И в инструкции прямо написано, типа, ничего не тыкайте, вот есть эти кнопки, вот их так нажмите, так работает. Захотите больше, заходите на сайт, там, типа, как его настроить лучше. Вот. Пробовал прям сразу в очках, у меня не получалось, поэтому... Несколько дней тестил его просто так, летая по квартире туда-сюда. Когда уже приноровился, пробовал в очках. В них еще до сих пор тяжело, потому что расстояние не понимаешь. Я постоянно вперед утыкаюсь во что-нибудь. Или наоборот, я боюсь, что я что-то уткнусь, сдаю назад и тыкаюсь еще во что-то. Вот, но потихоньку получается. Прям классная штука. Называется, если что, бета-FPV набор. Я так понимаю, их реально там он и еще какой-то есть, который вот предоставляет такие готовые. Все остальное это типа собери сам наборы. Вот. Ну, пока нравится.
Ну, это прям классно. Будет интересно узнать дальше экспириенс со всем этим хозяйством, когда уже пойдешь, полетаешь определенное число времени. Я же так понял, ты говорил, что на улице с этим не полетаешь, только дома.
Ну, смотри, технически можно с этим маленьким дроном летать на улице, просто он не очень большой. Я бы даже не так сказал. На нем можно летать на улице, просто он еще сделан, что им можно летать в квартире, в отличие от других. То есть он бьется там даже от телевизор, и ты понимаешь, что он тебе не разобьет ничего, потому что он очень легкий, очень маленький, такой весь пластиковый. Вот. И я, кстати, удивился картинке, она не настолько плоха. То есть у них у всех этих дронов, у них картинка аналоговая передается. Uh-huh. Единственное, по-моему, сейчас кто делает с цифрой, это DJI, который... И у них тоже есть FPV с цифровой, но и там, говорят, проблемы с небольшим лагом. Вот. И поэтому они всегда аналоговые. Но в целом по квартире расстояние небольшое, открытое, картинка там, ну, в целом приемлемая, как старый телевизор смотришь. Угу. Вот. Но на улице надо посмотреть, как это будет выглядеть.
Поняв. Знаешь, вот ты говорил насчет того, что залазишь с дронами, смотришь, и там, конечно, разные, как обычно, холивары. Я, собственно говоря, теперь погружаясь в тематику авиации, думал насчет того, что вот, ну, в авиации, ну, должно быть проще, ну, потому что, ну, какие ты кастомизации большие будешь делать к своему самолету, ну, это же вещь, ты там напильничком что-нибудь допилишь, а потом разобьешься. И нет, там на форумах обсуждают, как кто-то поставил V6 от Форда на свою Cessna, и он стал более экономичным в результате двигателя.
Потрясающе.
Да-да-да, это прям шикарно.
Кто-то поставит движок от Теслы такими темпами.
Я уверен, да, 100%. Единственное, что, конечно, аккумуляторы, зараза, тяжелые, но да, 100-100-100-пудово. Действительно, оказывается, сделать несертифицированный экспериментальный летательный аппарат намного проще, чем кажется. Ты вот просто его оформляешь как экспериментал, у тебя бешено дорогая будет страховка, но да, ты получаешь право на нем летать в определенных местах и на свой страх и риск, как говорится. Он должен пройти определенные испытания и получить нормальную сертификацию, но это не обязательно. Ты можешь продолжать летать на нем как экспериментальный. Вот.
Интересно, то есть я реально могу собрать свой экраноплан и зарегать и летать на нем?
Да-да-да, как экспериментально. Он будет с огромной кучей лимитаций, само собой, но да, ты можешь собрать. И оказывается, есть огромнейшее число «собери сам китов», где вот ты собираешь экспериментальный самолет. И...
Хорошо, я должен поинтересоваться, а для ракетостроения таких наборов нет?
Ты знаешь, смотря на какую высоту она должна лететь, потому что вот типа на 100-150 фитов, я помню, мне в глубоком детстве, отец еще когда служил, они ездили в Штаты, и он еще тогда привез ракету, которая вот где-то на 100 фитов взлетает, и она с пиротехническим движком по факту взлетает, на парашюте спускается, так что да, зависит от того, на какую высоту.
Интересно. Вот мне интересно, так знаешь, люди интернета соберутся толпой и решат отправить ракету на Луну. Вот реально ли будет, набрав количество денег, пройти какую-то сертификацию и отправить ее туда?
Ты знаешь, я помню, была такая движуха скинуться на то, чтобы снять порно в космосе. Не набрали нужных денег тогда. По-моему, Порнохаб это организовал, и прям это был краудфандинг, который так successfully не закончился, но да, они собирали денег.
Интересно.
Да-да-да.
Я точно видел, как люди выводили какие-нибудь камеры в космос пофоткать. Ну, обычно на аэростатах.
А, я понял. Интересно. Вот интересно, легальная сторона аэростата. Что надо, чтобы поднять шарик так высоко?
Чтоб тебя не заметили, что это ты его отправил.
Да-да-да-да-да. Ну хорошо, давайте пойдем дальше. Следующая темка у меня про большое увольнение. Уволился тут недавно добровольно сам, радостно, человек из Гугла, который являлся основателем Waymo. Это был довольно-таки большой выход. Он при этом написал обалденнейший лонгрид. Я сейчас быстренько попробую найти.
Погоди, а Waymo или Waze? Потому что из Waze, по-моему, чувак, по-моему, тоже уволился, нет?
Не-не-не, Waymo, самоезделки. Okay. Именно самоезделки, вот, главный по самоезделкам. И, собственно, почему меня это заинтересовало? Мне все равно насчет этого конкретного дядьки и насчет его выхода, сейчас я вот наш мидс-чатик пойду и кину, что мне в этом сильно заинтересовало, это описание, почему он ушел. И на самом-то деле он ушел через 7 лет, после того, как он зашел в большую компанию. И причины, они очень классные. Они очень классные, они резонируют со многими вещами, которые у меня в голове. Наверное, самое большое, что он описывал, это то, что, да, Google нам дал автономию, Google нам дал все, что обещал. Но есть нюанс. Самый большой нюанс — это то, что автономия подразумевала, что все равно все сотрудники подчинены определенным базовым корпоративным правилам. Что как минимум стало означать несколько факторов. Первое, что они больше в компании не могут спокойно нанимать и увольнять тех, кого они хотят. А Waymo, они очень много делали упор на модель Netflix, где людей нанимают под конкретные задачи. В какой-то момент задачи уходят, у человека жизненные обстоятельства меняются, или задача меняется, и человек может с ней не справляться. Не в том плане, что не справляться по выхлопу, а задача просто другая. И, ну, иногда так бывает, что людей you need to let go people, потому что вот, ну, все, эти люди выполнили ту задачу, новой нету. И в больших корпорациях это невозможно. Невозможно просто взять и полностью перенабрать команду, потому что у тебя быстро поменялся профайл работы, которую тебе нужно делать. Это...
Слушай, ага. Нельзя потому что нанимать сложнее или нельзя потому что увольнять сложнее?
Обе вещи. И нанимать сложнее, и увольнять сложнее. В принципе, уволить за то, что работа поменялась, скорее всего, даже и невозможно. Я без понятия, но я нигде не видел, чтобы из больших контор увольняли, потому что язык поменялся, на котором нужно писать. Вот. А второй вектор, который тоже на самом деле очень важный, потому что я над ним очень много думаю, это мотивировка. В больших IT-компаниях привязки к удаче проекту и ценнику акций почти никакого. Люди в долине, они воспринимают акции как что-то, что продолжит рост независимо от их качества работы. И в результате, само собой, если ты работаешь не в стартапе, то хоть ты тресни, но твой штат медленно начнет оптимизировать под промоушены, а не под success твоего конкретного проекта. Вот. И с точки зрения компании это нормально, потому что для компании, компании устанавливают правила, и они оптимизируют под глобальный оптимум. А с точки зрения этого проекта у тебя есть локальный оптимум, который тебе нужно заделиверить, и как только ты становишься этим маленьким-маленьким проектом в большой компании, понятное дело, что люди больше не видят связи success твоего проекта с success'ом роста их акций. И в результате, когда тебе нужно действительно в какой-то момент подвергнуть свою команду стрессу, команда может так не решить, потому что у них нет проблем с тем, что если они не придут вовремя и не просидят 15 выходных перед глобальным релизом, вдруг их акции превратятся в кусочек бумаги. Такой проблемы нет, акции продолжат расти, и если ты их заставляешь работать, то наоборот, они могут это негативно отразить на тебе. Он там обалденную картинку привел, две овечки разговаривают друг с другом, одна другой говорит: «Мне кажется, что мы полностью настроили свой work-life balance». Вторая говорит: «А что такое work?» Та отвечает: «Да, вот именно, вот наш work-life balance». И, ну да, действительно, насколько бы удачную команду не получилось собрать, все равно, если нету вот этой связи между тем, что завтра на стол может хлеба не получиться поставить, и удачей проекта, то люди, ну, начинают забивать на проект.
Ну, слушай, я правильно понимаю, что он жалуется на то, что люди не хотят вкалывать денно и ночно, чтобы там не остаться без еды, без денег, а хотят work-life balance иметь, правильно?
Ну, не совсем. Я вот у него более взвешенная точка зрения, которая мне тоже кажется верной. Не бывает двух абсолютов. Не бывает абсолюта, где твоя компания в долгосрочной перспективе будет удачной, и у тебя люди вкалывают по 7 дней в неделю с 9 до 6, с 9 утра до 6 утра до 9 вечера, или там что-то типа этого. И не бывает компаний, которые все время удачные, где люди постоянно работают с 9 до 6, без стресса. У тебя есть проекты, и в этих проектах бывают стрессовые промежутки. Если у тебя люди не привязаны на удачу этих проектов, то они, собственно, в эти стрессовые промежутки могут себя вести так же, как и во все остальные нестрессовые промежутки.
Слушай, но... Он там в интервью говорил вещь, про которую я тоже думал, что, мол, в стартапах там люди нацелены на продукт, потому что это вот деньги, способ богатства, там разбогатеть, заработать, а в корпорации у тебя промо. Я работал и в стартапах, и в корпорациях, и я был как раз в условии, что в стартапе я был наемным сотрудником, как в корпорации. То есть мне платили зарплату и иногда бонус. И эта разница, она была даже там, хотя мне не было проблемы, что мне есть нечего, да. Просто так построено все вокруг, что у тебя мотивируются разные вещи. То есть в стартапе люди хотят делать продукт, такие: о, давай сделаем, чтобы было классно, да? То есть я даже не говорю про то, что мы там... Никто никогда не говорил: давай сделаем так, чтобы у нас там завтра миллионы были. То есть людям было прикольно пилить продукт, потому что они хотели его двигать и чувствовали это движение. В корпорации, когда ты пилишь продукт, ты должен 5 людям объяснить: а почему ты пилишь этот кусок, а какой у него импакт, а как это связано с твоим промо. И на твоей промо-комиссии, а промо-комиссия — это в основном продвижение по карьере, это основной способ поднять зарплату, например, в том же Uber, тебя не спрашивают, как ты сделал лучше продукт. Тебя спрашивают про импакт, еще про какие-то вещи, которые в том числе могут включать продукт, но это скорее как бы непроизводный обратный процесс. То есть не фокусируется на том, что продукт стал лучше, фокусируется на том, что ты сделал какую-то там хорошую вещь, импакт какой-то принес компании. А сделал ли ты продукт лучше? Ну, вторично.
Правильно. Продукт конкретный вторичен для компании. Для компании ты можешь сделать огромную пользу компании, а для продукта ничего. Продукт вообще может закрыться и в результате этого, потому что но ты что-то сделал для компании, что намного важнее. И мне кажется, вот это скорее следствие того, какие приоритеты расставляет компания. Компания в данном случае говорит, что мы будем оптимизировать под глобальный оптимум, и, само собой, глобальный оптимум означает, что иногда ты забиваешь на проект. Ну вот, вот так.
Ну, конечно. Я просто к тому, что это не так связано с мотивацией, со временем, видимо, сотрудников, там, work-life balance и так далее. Потому что люди, которые там хотят промо и очень срочно, они точно так же могут вкалывать в корпорации, забив там на выходные и вечера.
Да, но здесь мне... я полностью согласен, я видел насчет таких людей, насчет которые пытаются вкалывать, но тут есть пару интересных нюансов. В большинстве компаний, особенно громадных, где я видел, специально пытаются не давать промо тем, кто начал овертаймить сразу. Это вызвано тем, что человек может перегореть. Поэтому в большей части компании есть еще вертикальная оценка производительности, какой-нибудь скор внутри одного и того же левела. Им, скорее всего, дадут сначала самый высокий скор, за него ему дадут денег уже следующему левелу, а вот с промо подождут. Потому что человек банально может перегореть, и никого не интересно люди, которые напряглись на полгода или год, а потом забили и дальше живут на расслабоне. И, собственно, чтобы этого не было, большая часть компаний действительно не дает сразу же промо, они дают сначала деньги, потом промоушен. Но даже в тех случаях, где промо, допустим, вот человек 2 года выкладывается, выходные потрачит, даже в этом случае человек будет оптимизировать то, за что наиболее вероятно будут давать промо. Это не всегда проект.
Ну да.
И не, даже если ты в основном проект, это не всегда только проект. Он может еще делать какие-то вещи, которые его подстегнут к промо. И, ну, это вот результат того, за что дают промо. А промо действительно дают за более глобальные вещи, и проект может, а может и не участвовать. Вот. Ну это проблема для проект-менеджера в некотором плане. И я долго думал, как с этим, что с этим делать, и пока у меня в голове нету совершенно никакой другой идеи, кроме как привязывать промо и производительность к конкретным проектам. Вот прям, вот на тебе проект, и если он не сделан, то все остальное считаться не будет. Прям все равно, неважно, что ты сделал. И, ну, понятное дело, это не будет работать без энфорса со стороны компании, потому что это означает, что есть люди, которые brilliant, но они занимались не проектом, и им нужно будет задеклайнить промо. И сказать, что вот нет, нет, промоушена у тебя нету, да, ты принес миллиарды долларов, но извини. Извини, тебе надо было кнопочку подвигать.
Да, плюс еще, мне кажется, проблема, что стартап корпорации часто бывает совершенно разный скоп. Ну, грубо говоря, в стартапе у тебя вот есть продукт какой-то в основном, да, а в корпорациях очень много работы такой, ну, не сказать, что инфраструктурный, но, скажем, который не делает какую-то конкретную вещь, но при этом приносит пользу самой там, всей компании. Не знаю, человек ускорил там, не знаю, сборку проекта на секунду, казалось бы, да, ну, кому это важно? А когда ты начинаешь думать там про 5, 10, 15, 20 тысяч разработчиков, ты уже понимаешь, что это совершенно как бы другое время. Хотя в промо это будет выглядеть, я ускорил на секунду.
Да. Ну,
молодец.
Да-да-да. Ну, ладненько, что интересного еще сказать насчет этой статейки? Статейку я крайне рекомендовал бы прочесть. Там был какой-то еще один интересный нюанс, я о нем уже забыл, но был. Ну, ладно, бог с ним, значит, не сильно был важный. Кстати, две вещи. Первое, я понял, что ну в баню это Clubhouse, в следующий раз будем в Дискорде вещать. Вот оно. Созвонимся в Дискорде, у нас там есть каналчик, почему бы там не вещать. И там прямо пару сотен людей уже есть, они просто там есть, потому что они в академии, и там есть каналчик, на котором надо вещать. Это вот оно. А тем более тут Глеб недавно до половины сделал бота, который вещает рандомные подкасты прямо в Дискорд. Ты вот можешь зайти там, сейчас он выключен, мы скоро его включим.
Ну, не рандомные наши подкасты.
Да, рандомные подкасты «Черепашки» из последних 10 выпусков, и там всегда, да, ты вот подключаешься и слушаешь, знаешь, нечего делать, кликнул и слушаешь.
Нам надо что-то сделать с сортировкой на iOS в этом приложении подкастов, там очень странно все сортировано.
Расскажи, что там не так.
Ну, каждый раз, когда я открываю, я вижу какие-то старые выпуски первыми. Потому что там сезон вылезает. Мне кажется, я тебе лучше покажу как-нибудь.
По-моему, кто-то мне показывал. Может, это скриншоты, я без понятия, конечно, что с этим делать. Ну, да-да, окей-окей, надо будет фиксить. Это, конечно, объясняет, почему у нас там выпуски сотнями переваливают. За X сотен перевалило уже в начале. И медленно так современно.
Да-да-да, потому что там какой-то сезон один, и вот первый... Я уже какой раз открываю, о, новый подкаст, тыкаю на него, понимаю, что что-то старое.
Ну, потому что новое не означает лучше. Черепашка уже не та. Так что она индексирует по качеству. Да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче говоря, я не знаю, почему мы раньше так не делали. Надо обязательно сделать. И будем просто вещать в канале в определенное время. Прямо там делать бродкаст. И, по-моему, крутая идея. Там аудитория уже есть. В Клабхаузе нас сейчас слушает один человек. Это моя супруга.
Ну, а аудитория Дискорда, насколько интересен подкаст? Они слушают его периодически?
Да, Глеб, чего?
Заставим. Почему-то наш подкаст выпилил Spotify. Я вот, по крайней мере, у меня его не получается никак, ни через какие.
Серьезно?
Угу.
Это прям интересно, пошел проверять. Но в Дискорде я хотел сказать, что у нас есть несколько людей, как минимум человека 4, которые узнали про наш подкаст и пошли их слушать с первых выпусков. Все переслушивать. Так что там аудитория такая неплохая есть, и думаю, они оценят. Ну, как оценят? У них-то дикое утро, поэтому не знаю, будут ли они подключаться, но могут и подключаться.
Нам какая-то обратная связь тогда будет нужна.
Да, да, так там чатик есть, там прямо чатик есть, поэтому все нормально.
Ну да.
Я пошел вот по Spotify, и мне кажется, Глеб, ты меня наобманываешь немножко, вот наобманул ты меня. Сейчас, я кину ссылочку, вот нормально, Spotify показывает, все прямо отлично.
А теперь с украинского IP-адреса давай. Может быть, в этом дело.
Может быть, да, может быть, в этом. Знаешь, я с тех пор, как VPN начал использовать, о, да, тема насчет VPN, тут мне объяснили в чате, что я дебил полный, и да, действительно, это так. И у меня с тех пор, как я на VPN сижу, куча сайтов мне начала выкладывать вот эту вот штуку: а вы не робот? А ну, найди здесь 13 инопланетян на этих картинках. Или Волли, да, вот где же Волли? Ты сидишь и тыцаешь.
Потому что ты с подсети, да, наверное, с которой часто боты лезут.
Ну да, ты с клауда, и по-любому боты на клаудах-то живут, и это жесть, конечно. Это немножко напрягает, но в остальном я всем доволен, я хочу найти железку, а теперь барабанная дробь. Это было, конечно, шикарно, когда меня носом ткнули, и я прям понял, насколько идиотским был мой вопрос. Я же продолжал искать гигабитный VPN-роутер. Но, внимание, VPN, он же инкапсулирует пакеты. Если у меня интернет 1 гигабит, каким образом я могу выжать 1 гигабит VPN, если для того, чтобы было...
Никаким.
Конечно же, да-да-да. Но я искал. Я продолжал искать, да.
Кстати, по поводу VPN, я же все там свою решаю проблему с этим роутером, с VPN. И у меня как раз основных проблем... Uh-huh. То, что я не понимаю безопасности, не понимаю, как это настроить, а просто, знаешь, там копипастить скрипты, я не хочу. Вот, я пошел читать книжки по TCP/IP, и оказалось, не так просто найти нормальную. Я открыл одну книжку, читаю страницу, 2, 3, 15, прочитал, ничего не происходит. Я такой думаю, ну ладно, наверное, глава интро. Следующую открываю, чувак начинает объяснять термины, которые вышли из обихода, знаешь, таким чем. Ну, эти термины уже не используются, но я вам объясню их. И там на 5 страниц. В итоге нашел какую-то одну нормальную и прям залип. Несколько вечеров, ночей практически читал ее.
Это кинь-кинь название-то.
Сейчас постараюсь найти.
Кстати, я хотел сказать, что я знаю, что заметил. Если у тебя point-to-point, всего один с одной стороны, один с другой стороны, у OpenVPN самого есть бизнес-модель, где они за тебя настраивают и деплоят твой VPN.
И... А я ее смотрел, кстати. Просто там стоило как-то, по-моему, прилично.
Да-да-да, но у них до 10 коннекшенов бесплатно. Соответственно, если у тебя один на один, один коннекшен между твоим свитчом и этим, то, пожалуйста, бери юзай и прям...
А вот это уже интереснее. Ну, у меня, в принципе, оно и так сейчас работает. То есть мне прям их пипяка, может быть, и не нужна. То есть у меня сейчас загвоздка в том, что мне нужно правильно настроить на роутере скорее. Вот, ну, вообще, ты интересно мне подал мысль. А книжка называется, которая по TCP/IP, называется TCP/IP Illustrated. Она написана Кевин Фолл и Ричард Стивенс. Прям потрясающе читается, никакого булшита, сразу к делу. Там, там много, то есть она прям такая, не поверхностная, она прям глубокая, но нормальным языком написана. Я прям в восторге, реально. Я две ночи залипал там до часу, наверное.
Блин, классно. Вот, вот жалко, что у меня еще трехтомник по Pilot Operational Handbook и Aircraft Operational Manual, а то вот я бы сразу начал бы читать. Но... У меня есть место, где я собираюсь прочитать. У меня будет целых двое суток, которые я заставлю себя только читать. И эти двое суток будут весьма интересны. Я наконец-то решился, и мы с супругой едем в двухдневное путешествие железными дорогами. Мы взяли два билета до Сиэтла в спальных вагонах, где в том, что называется купе, здесь всего два места, то есть нас там никого больше не будет, мы не будем дышать воздухом ни с кем другим.
Как называлось? СВ, по-моему.
Да-да-да, но здесь, понимаешь, здесь у нас это называлось купе и было еще СВ. А тут нету того, что у нас купе, потому что, я кстати, не знаю, как у вас, но в Украине купе — это четыре места. Две нижние, две верхние.
Как будто в Украине и в России поезда прям сильно разнились.
А ты знаешь, я как-то увидел у вас двухэтажные вагоны и понял, что да,
они разнятся. А, ну это да, новые, но это сидячие. Не-не, стандартный купе 4, СВ 2.
А здесь нету четырехместных, но есть разные двухместные. Есть купе или СВ, я даже не знаю, как сказать, двухместное, и есть бедрум. И на самом деле отличие только в том, что в бедруме больше места, там есть кресло, туалет и душ прямо в номере, а в двухместном у тебя душ и туалет на вагон. Но у тебя все равно есть душ и туалет. Но они общие в вагоне, и как бы четырехместных вообще нет.
Нету в этом души. Плацкарт, наше все.
Подожди, скреп, надо говорить, скреп нету.
Нету скреп.
Не скрепное это, да, совсем.
Я помню, я как-то ехал из Москвы в Ивано-Франковск. По-моему, какой-то странный поезд 35, что ли, часов шел. Или 29. Нет, 35 это другое, в Пятигорск был. Туда было почти сутки, по-моему, или даже больше суток. Потому что на границе надо было постоять.
Ну вот мы, кстати, поедем 23 часа будем ехать. Ровно сутки и практически. Это Coast Starliner, он идет вдоль всего западного побережья. Это один из самых обалденнейших роутов. И в самом поезде есть несколько вагонов, которые направлены просто на обозрев, где ты приходишь, смотришь. Кстати, я сейчас пойду, в чатике кину YouTube-видео, где описывается, как выглядит двухместное бездушевое купе. Нету там души, в смысле душа. Вот, как-то вот оно так. И мы забукали это на май. Как раз будут трехдневные праздники, и нам придется еще целых полдня взять. Мы туда едем сутки, там две ночи и обратно сутки. Это, строго говоря, бешеное удовольствие с точки зрения финансов. Прям намного дешевле слетать, остановиться в отеле и полететь обратно. Но всегда хотелось вот именно на Coastliner'е, а тем более сейчас он будет наполовину загружен. Там нам два раза меньше людей. Это означает, что вероятность сесть, пообозревать и посмотреть на все вокруг выше. И прям, ну, это очень круто. Поэтому мы забукали заранее и едем.
Ну, хорошо, главный вопрос. Жареная курица, вареные яйца.
Яички, да, вот это по классике. И водочка. Водочка, яички, солька, да. Поезд еще не тронулся, а ты уже курочку треснул. Не знаю насчет этого. Само собой, мы с собой возьмем, но вот там можно будет почитать спокойно, сесть. Вот я, возможно, надеюсь, к тому моменту я уже прочту свои operational мануалы все и закончу другие книжки, которые у меня в списке. TCP/IP в картинках для самых маленьких, наверное, тоже будет в списке. Очень-очень классно Дмитрий так описал.
Если честно, картинок там не очень много.
Блин, там что это такое? Ну все.
Но читается хорошо.
Да, короче говоря, у меня будет отчет о поездке, но он будет аж в мае. Поэтому пока что мы забукали отель, забукали билеты и посмотрим, что из этого выйдет. У меня есть последние две маленькие зарисовки. Первое — это курсы. Мы наконец-то стартовали уже новый курс, и прям очень классно прошло. Я не знаю, Глеб, ты помнишь, вот насколько просто обалденно на сегодняшнем созвоне группа описывала прогресс? Я не знаю, как ты, а мне настолько понравилось, где выходили люди и говорили, как люди, которые ненавидели Vim две недели назад, выходили и рассказывали, как они полюбили Vim. Это...
Они просто не смогли выйти и смирились.
Да-да-да-да-да-да-да.
Остались там, понравилось, да? Ну, ты знаешь, я не первый раз уже встречаю такую реакцию. То есть она была просто не по Виму, но в той группе, которую вел я вот в самом начале. Да, это я первый раз, когда с этим столкнулся, меня удивило прям, насколько изменилось мнение от начала до середины. Вот, и тенденция эта продолжается.
Ну, неудивительно, слушай, Vim — это такая штука, которая начинает работать, когда у тебя же появляется такая мышечная память на движение. Когда она есть, ну, от нее уже сложно отвыкнуть как раз.
Вот, а мы что, людей заставляли работать в Vim с первых дней и по 8 часов в сутки недели две. И вот где-то к концу второй недели даже самые скептики, которые пережили эти две недели, они начали говорить, насколько им нравится, как они довольны. И это прям обалденнейшая реакция. Но самое главное, ради чего мы начали вводить Vim on the first place, что называется, есть куча вещей, которые идея и любое ID за тебя подсказывает, и ты об этом не думаешь. И поэтому, когда ты собеседуешь человека на whiteboard'е, ты видишь сразу же, насколько долго этот человек пишет. Ну, например, странно будет, если джавист не вспомнит, что такое runtime exception и вообще runtime exception как пишется. Если джавист лет 5 уже пишет на Java, он наверняка знает, есть runtime exception, они пишутся вот именно так. Джуниор этого, конечно же, не знает, но runtime exception не кидал. Но если ты его заставишь работать в Vim, и даже в двух проектах за две недели будет runtime exception, он его столько раз напишет в консоли, что он на всю жизнь это запомнит. И вот это правда работает, и это помогает очень сильно приблизить к той заветной мечте, когда ты приходишь к whiteboard'у и спокойно пишешь на Java-коде, и интервьюер, тот, кто опрашивает тебя, смотрит, говорит: вау, да, видно, человек пишет много, очень много. Вот это вот как-то оно. И самое интересное, люди это начали замечать. Вначале столько скептицизма было вообще ко всей методике, и часть людей разделились на две группы. Те, которым все понравилось, те, которые отвалились. Ну, те, которые отвалились, пойдут по второму кругу, надеюсь. Возможно, нет. Мы уже определили, что есть те люди, которые не приходят на второй круг никогда, к сожалению. Ну, это печально. Вот, но будем думать, у нас уже есть некоторые идеи, как с этим, что с этим делать и как замотивировать людей приходить обратно. Вот, ну, как-то так. Но в целом, я не знаю, как вот какое видение Глеба после этого всего. Мне настолько нравится, куда это все идет. Я тут общался с одним дядькой, который кандидатскую по обучению защищает, по обучению других. Он преподаватель профессиональный, работает в Гугле и параллельно еще преподает в Georgia Tech. И кандидатскую пишет по автоматизации изучения. И вот он мне кинул книжечку Kindergarten Learning in Kindergarten, что-то такое, что-то типа этого. Я еще ее не прочел. Она о том, как строить методики обучения подобно садику. Потому что в садике детки, они же учатся вот ровно на примере наблюдения за внешним миром. Им почти ничего не объясняют, но они наблюдают, играются и понемножку изучают этот мир и учатся. И вот это наиболее ближе всего к тому, что мы пытаемся сделать. Он послушал методику, сказал: да, вот пойди прочти эту книгу, очень похоже. Там как раз вся книга сводится к тому, как построить методику обучения через небольшие игры, где ты даешь проблему, и человек эту проблему решает и так изучает. Книгу еще не читал, но она выглядит очень релевантной к тому, что мы делаем. И повторюсь, мне очень нравятся пока что результаты. Посмотрим, насколько это все оправдается через годик-другой, но пока все идет отлично. Ладненько, последняя темка — это полеты. полеты. Мы с Дмитрием сегодня краем уха затронули тему, пока мы хайкали. У нас, как бы это сказать вам, дорогие слушатели, есть элитный клуб для посвященных, где собираются офлайн люди и общаются на реальные темы. И иногда мы вам выносим на слушание некоторые темы, которые обсуждаются в этом клубе.
Эксклюзивно в тот же день.
Да-да-да, эксклюзивно, да-да-да-да-да-да. В принципе, если бы мы могли, мы бы еще попросили доплату за это, но у нас бесплатный подкаст. Да, мы пообщались и заметили интересную тенденцию, насколько low-tech в авиации, насколько это все старое, вот-вот, насколько даже машины ушли вперед по поводу самоезделок и автопилотирования. И это печально, потому что в авиации автопилоты типа Теслы, которые бы помогали, они же спасли бы огромное число жизней. Но с другой же стороны, именно потому, насколько медленно все внедряется в авиацию, этого до сих пор нет. И что я имею в виду? Поскольку самолет, когда ты на нем летишь, летит в трехмерном пространстве, на него действует очень много сил, и тебе на самом-то деле, даже чтобы держать его прямо, во многих случаях нужно прилагать очень много разных странных усилий. Особенно если однодвигательная штука, у которой нету трима по рысканию, как вот у Cessna, тебе ножками часто приходится что-то делать, особенно если, не дай боже, ты зачем-то тягу увеличил до максимума, ты, например, набираешь высоту, двигатель на максимум выкрутил, при максимально выкрученном двигателе Cessna клонится влево. Вот хоть ты тресни, просто из-за того, что двигатель один, и он двигается по кругу, по часовой стрелке, и второго двигателя нет, чтобы скомпенсировать это хозяйство, и Cessna двигается влево. Тебе постоянно надо ногу.
Угу. Слушай, мы говорим про Cessna, да? А давай возьмем какой-нибудь такой лакшери сегмент, да, какие-нибудь частные самолеты, которые там фрахтуют за огромное количество денег. У них тоже ничего этого нет?
У них побольше... Это зависит. Тут есть нюансы. На частных самолетах есть так называемый трим. Это по факту возможность установить дефолтное состояние хвоста неровное, а чуть-чуть сдвинутое сразу же, вот когда ты ничего не делаешь. Mm-hmm. И при нормальном прямом полете это будет компенсировать то, что у тебя оба двигателя по часовой стрелке крутятся и сдвигают самолет. Но как только ты выведешь самолет из состояния равновесия, чуть-чуть тягу увеличил, чуть-чуть штурвал на себя, все, да, тебе надо тоже ногами уже начинать работать, компенсировать, потому что дефолтное состояние, оно вот как-то...
Ну хорошо, смотри, а есть вообще самолеты, допустим, я не знаю, там большие, маленькие, супердорогие, в которых это есть? То есть да. Физически это вообще возможно?
Да, и тут ответ будет очень странным. Это ввели в первую очередь в военной авиации. И была причина. Если вот сейчас нагуглите такую штуку, как старые самолеты-невидимки, F-117 и B-2, это вот два классических самолета-невидимки, они имеют дичайше плохую аэродинамику. Они вот такие, которые есть, из-за того, что они должны быть невидимы на радаре. В результате стала другая проблема. Там настолько сложно аэродинамически ими управлять, что обычный летчик не справлялся бы. У него почти весь mental capacity был бы на то, чтобы эту штуку держать в воздухе. И вот эта вещь, конкретно начиная с F-117, она управляется уже, ну не то чтобы автопилотом, но компьютером. Ты когда там ручку отодвигаешь налево, это не означает, что у тебя элероны двигаются. Это означает, что ты говоришь компьютеру: «Я хочу нагнуть самолет на 10 градусов», и компьютер принимает решение, какие поверхности как сдвинуть, чтобы самолет нагнулся.
Ну, то есть физически это можно, да? Потому что, ну, те же дроны, да, вот, ну, я сейчас летаю маленьким дрончиком, явно из-за того, что там квадрокоптер и 4 винта вниз, ему там маленький контроллер может разруливать все это поведение и всегда его приводить в нужную позицию.
Да, да, тут есть два нюанса. Первое, перед тем, как ответить, почему до сих пор этого нигде нет, насколько это обалденно, есть интересный зафиксированный случай с испытаниями F-117, когда у него пол хвоста отлетело. И летчик даже не заметил, потому что компьютер переориентировался, понял, что окей, этих поверхностей у меня больше нет, и начал использовать другие, а летчик реально продолжал управлять. Я бы хотел посмотреть на пилота Cessna, у которого пол хвоста в полете отлетело. то он бы посидел бы, наверное, да, если бы сел, конечно. А вообще, в принципе, на истории вот того же 737-го Макса Боинга мы наблюдаем о том, как сложно вводить автоматизацию. Mm-hmm. Даже простую, ее вводить сложно, поэтому ее нет. И когда-то, лет через 30 это будет, но тут еще другая проблема. Если посмотреть на стоимость, например, той же Cessna, вся авиация в Cessna летает сейчас на 15-20-летних Cessna, потому что они стоят 100-150 тысяч. Новая Cessna стоит 300 тысяч. Ну, 300 тысяч никто не хочет выкладывать, все перепокупают старое. Поэтому даже когда это очень медленно, лет через 30 выйдет, дойдет до Cessna, дойдет до Даймондов, появится еще какой-то супер-дупер новый самолет, у которого все как в F-117, еще пройдет лет 20, пока на нем начнут реально летать. Ну вот.
Ну, слушай, я думаю, что Cessna это не совсем та категория. Это, знаешь, энтузиасты, да, как любители мотоциклов, там они выезжают на там олдскульном, отполированном, блестящем Харлее. Вот. И это, ну, не самое технологичное, потому что, ну, там нету лакшери какого-то уровня или там, не знаю, запроса на очень дорогие вещи.
Да, но в авиации из-за дороговизны для entry level особо больше ничего нет. То есть у тебя есть Cessna, Cessna выбирает по простому показателю, если на Cessna все учатся. Это машина, которая прощает много ошибок. У меня инструктор сегодня летали, садимся, он говорит, слушай, я отменил все уроки после этого, потому что я плохо спал ночью, я очень устал, и все, я устал, я хочу спать, я все отменил, больше я летать не могу. Говорит, ну, я ему говорю, слушай, так может, это отменим? Да не, ладно, последний я еще вытерплю. Ты знаешь, что делать, если я сознание потеряю? Говорю, нет, не знаю, что делать. Говорю, ну как, ну по радио скажи, мой инструктор потерял сознание, они тебе найдут кого-нибудь, ты даже на русском умеет общаться на радио, посадят, он тебе расскажет, наверняка очистят самую ближайшую, самую большую полосу где-нибудь в Сан-Франциско, пассажирском аэропорту, и медленно тебе расскажет, главное, у тебя топливо еще на часа 4-5, ты покружишься раз 30 вокруг этой.
Интересно.
И он рассказал историю, где тетка посадила самолет на своем первом занятии, потому что у его, у ее супруги был строк, сердечный приступ прямо в полете, и вот да, она по радио сказала, объяснила ситуацию, ей нашли ближайший аэропорт с самой большой взлеткой и очень долго учили сажать Cessna. Ну и ничего, села.
Ну вот видишь, ты спрашиваешь, зачем там нужна автоматизация, если с первого раза можно сесть и посадить?
Cessna, это ж вот, Cessna прощает очень много вещей, это сильно не экономичный самолет, но она прощает много проблем. Ну и дальше начинается вещь, если ты выучился на Cessna 182-й, ты можешь взять какую-нибудь 180 Cessna, и она уже более экономичная. И на нее пересечь очень просто. Поэтому все летают на Cessna'ах. Именно потому что, ну, зачем мне выплачивать огромную стоимость денег, переучиться на Diamond, если я могу полететь 7 часов на очень похожем самолете, и как бы все, он для полетов дальних нормальный, поэтому все, в общем-то, на Cessna летают. Это их бизнес-модель, она обалденная, и она работает. Даймонды, они намного лучше, мне не нравятся больше. Это самолеты, которые сделаны из композитных материалов, понадежней. Но что толку? Все равно ты учишься на Cessna, потому что Даймонд изначально сделан для дальних перелетов, для комфорта, учиться на нем похуже. Кстати, для небольшой справки, чем, в общем, отличается даже та же Cessna, которая направлена на обучение, от, собственно, дальности полетов. Cessna для обучения, у нее максимальный драг. И что имеется в виду, она может вас вытянуть движком, который не развивает быструю скорость, но имеет большую мощность. И при очень неудобных ситуациях, печальных, движок ее может вытягивать, вернуть нормальный полетный режим и так далее. Самолет, который рассчитан на дальние перелеты, у него, конечно, приоритет другой. У него нет приоритета драга, у него приоритет, как у гоночной машины. Есть разница между джипом и гоночной машиной. В джипе важен драг, чтобы ты лодочку сзади подгрузил и под горку ее тянул. У «Мустанга» это другая задача совершенно. Вот нормальные самолеты, которые уже после того, как люди имеют лицензию пилота, они рассчитаны на экономичность на милю полета. А учебный самолет рассчитан на то, чтобы если у тебя все, задница полная, ты выкрутил ручку на максимум, и он все равно тебе вытянул. Да. Но далеко он не летает. Вот. Ну, у меня все.
У нас уже и время подошло как раз.
Кстати, да, да, почти час. Пожалуй, на этом и стоит заканчивать. Давайте, у кого есть последнее, что рассказать, сказать, просто поделиться. Если нет, то все, будем заканчивать.
Все, хорошей недели.
Да, всем хорошей недели, всем пока-пока, до новых встреч. С вами в студии все те же Дмитрий, Глеб, Вячеслав. Всем пока-пока.
Пока.